Ну, что касается Библии, то, знаете, я ее читаю, где-то осознанно с 11 лет, но постепенно какие-то части из Библии становятся для меня очень близкими. Первая книга, через которую я зашел в Библию, это была книга «Екклесиаст». Не знаю, вот я ее прочитал, и она меня так просто поразила. «Екклесиаст», «Предикер», если по-русски. Да. И потом как-то постепенно какие-то книги становились, ну, какими-то близкими очень. Вот. Я не скажу, что сейчас все книги Библии вот как-то мне очень близки. Есть те, которые очень близки моему сердцу, есть те, которые ну, как-то подальше. Вот. Ну, вот сейчас я уже где-то около года практически каждый день читаю первое послание Иоанна и Евангелие от Иоанна. И чем больше я читаю, тем больше понимаю, какая там глубина. Это вообще. Я начал с первого послания Иоанна. И понял, что первое послание Иоанна невозможно понять без Евангелия от Иоанна. И поэтому я пошел в Евангелие от Иоанна. Вот. И я нахожу очень много параллелей, и так у меня периодически рождаются какие-то, ну, даже темы потом. Так у меня есть темы, например, по посланию апостола Павла к Ефесянам. Я в него когда-то очень влюбился, и по Ефесянам у меня есть цикл проповедей, я это пропустил через себя. Потом также есть по Евангелию от Марка, также есть по первым 8 главам послания к римлянам, также есть вот первое послание Петра, ну, однажды меня просто, Бог через него меня просто обновил, возродил. Вот. А сейчас я просто уперся в первое послание Иоанна и Евангелие от Иоанна, вот, но еще у меня там ничего такого не родилось. Вот. И, ну, Библия для меня – это хлеб. Когда-то я читал Библию для того, чтобы взять оттуда какие-то стихи и кому-то чего-то доказать. И я так читал Библию и думал, о, вот этот стих я сейчас этому скажу, вот этот стих вот этому скажу, вот это я там докажу, вот, вот. Но потом я понял, что мое сердце опустело. Я читал Библию, а сердце было пустым. И я понял, что Библию так не надо читать. Это хлеб. И я стал ее как-то по-другому читать, и она теперь насыщает меня. Я ем Библию. Не знаю, как это лучше передать. Вот. И еще я учу Библию наизусть. У меня плохая память, это большое преимущество, но когда-нибудь, может быть, вы услышали, ну или когда-нибудь я расскажу, почему это большое преимущество, когда у тебя плохая память, и ты учишь Библию наизусть. Вот. Ну и я смотрю в будущее, я знаю, что там через какое-то время начнется старческий маразм, поэтому хорошо, когда ты уже ничего не помнишь, а помнишь только стихи из Библии. Правда же? Вот. Я уже выучил 50 псалмов, первые 50 псалмов наизусть, но я их снова забыл и снова начинаю учить наизусть. Нормально. А что касается библейского персонажа, так я не знаю, у меня много очень таких личностей, которые меня восхищают, но два, наверное, сильнее всего. Это Иосиф. Меня всегда поражает, сколько он пережил, и он не ожесточился. и не озверел, и не проклял людей, и не проклял Бога. А наоборот, все то, что он пережил, оно сделало из него такого удивительного человека. И я часто, когда со студентом об этом говорю, я вспоминаю из «Патриархии и пророков», есть в книге «Патриархии и пророки» очень сильные слова. Когда братья продали Иосифа в рабство, он принял очень важное решение. Несмотря ни на что, быть верным Богу своего отца. И вот это решение, оно предопределило его будущую жизнь. И я всегда говорю, когда мы на дне отчаяния, когда нам очень тяжело, страшно и больно, вот те решения, которые мы принимаем, они во многом определяют наше будущее. И вторая личность – это Даниил. Потому что это был образованнейший человек. Вы же знаете, что он всю мудрость вавилонскую изучил. И экзамены Навуходоносору сдал на отлично. И он не сказал: «Да не надо мне ваша вавилонская мудрость». Он ее изучил. И это была одна грань личности Даниила. А другая грань – это то, что он знал Бога и был верен Богу, несмотря ни на что. И если вы будете читать «Дух пророчества» внимательно, вы увидите, как Елена Вайт говорит о том, насколько для Господа важны образованные и посвященные люди. Вот. И Даниил меня тоже очень сильно восхищает. А что бы я у них спросил, не знаю. Не думал. Встречусь, тогда буду думать. А сейчас вот надо думать, чего вам говорить. Хорошо. Итак, сегодняшняя... Ага, мне надо подключиться сейчас. Сегодняшняя наша тема, она посвящена нашей эмоциональной жизни. Конечно, об эмоциях можно говорить долго. И эмоции – это то, что сопровождает нас постоянно. Мы на что-то или на кого-то реагируем, и мы всегда реагируем эмоционально. Кто-то эти эмоции вовне передает, и это очевидно, ярко, а кто-то это молча переживает в себе. Но это не значит, что этот человек не эмоциональный, его эмоции глубоко скрыты в нем. И вы знаете, что многие люди очень страдают от различных физических заболеваний из-за того, что их эмоциональная жизнь не выражена. Они не могут высказать даже то, что они переживают. Я, скажем так, уже достаточно долго, связано с моим психологическим образованием, я изучаю тему психосоматики, то есть как психика влияет на тело. И это очень большая тема. И я вижу, что многие люди даже в церкви, они болеют, и это связано именно с психосоматическими заболеваниями. Вот, поэтому понимать свои эмоции, уметь эти эмоции каким-то образом куда-то выпускать, скажем так, пар, это очень важно. И смотрите, как в книге «Псалтирь» псалмопевец передает самые разные эмоции перед Богом. Так или нет? Он и злость свою передает, и ярость, и ропот, и слезы, и горе, и все, чем он полон, он передает Богу. И я вам скажу, это так вот, прежде чем мы начнем. Псалтирь – это лучший учебник того, как можно раскрывать сердце перед Богом. Однажды у нас был в Заокском молодежный конгресс, и у нас ночевала одна девушка. Ну, она жила у нас на время молодежного конгресса. И как-то я ночью встал, а смотрю, двери в дом открыты. Но мы иногда, у нас такое спокойное место, мы иногда забываем, двери в дом не закрываем. Ну, в смысле, на замок не закрываем. Но смотрю, открыты, думаю, надо закрыть. И закрыл. А потом выяснилось, что эта девушка, у нее ночью был приступ паники. Она выбежала на улицу, не оделась, а была такая вот погода примерно, как сейчас. Я двери закрыл и пошел лег спать. И она до утра сидела у нас на крыльце, бедная, мерзла. Вот, она там стучала, но мы не слышали. И потом мы стали с ней разговаривать, что у нее случилось. И она рассказала свою историю. У нее была несчастная любовь. Парень, с которого она любила, тоже был очень сложным человеком. В итоге они расстались, но она это очень тяжело переживала. И как она отреагировала на вот эти свои негативные, болезненные эмоции? Она запретила себе чувствовать. Она очень волевой человек. Она взяла себя в руки. Она ушла вся в работу, стала делать карьеру, активно стала заниматься служением в церкви. Она очень хороший музыкант, построила хор. Все, и она держала себя в руках. Но ночью, когда ее самоконтроль ослабевал во сне, ее накрывала паника, потому что все эти чувства, которые ее переполняли, ранящие ее, болезненные, они никуда не девались. И вот она и выскочила на улицу, потому что в ночь у нее этот был приступ паники. И вот мы сидим с ней, разговариваем, и у нее даже лицо каменное. То есть она настолько взяла себя в руки, у нее лицо каменное, на лице нет никакого проявления эмоциональной жизни. И она в то же время говорит, как же и трудно. Она стала холодной, сама сердце превратила в камень, только бы не чувствовать боли. И я ей говорю, у меня есть один псалом, я не буду вам говорить, какой в книге Псалтирь. А он очень часто в моей практике как-то получалось таких людей, которые переживают очень трудные, тяжелые чувства, он как прорывала их благодаря этому псалму. Я говорю, давай так, это было у меня в кабинете, вот тебе Библия, вот этот псалом, ты прочитай его как свою молитву, а я пока выйду. Вот ты останешься одна, вот перед тобой этот псалом из книги «Псалтирь», ты почитай, я выйду. И я вышел, я не надеялся, что она, ну, на нее это подействует. Я через минут там 10 вернулся, дал ей время побыть одной, прихожу, она сидит в слезах, простите, в соплях. Я говорю, прочитала? Она говорит, мне 3 стихов хватило. Вы понимаете, что может делать Слово Божье с нами? И Псалтирь, книга Псалтирь – это огромный дар нам, Божий дар. Господь знает, что мы будем переживать очень разные чувства, эмоции. И Он все это знает. И это такой дар, потому что у нас иногда нет слов для того, чтобы выразить, что нас наполняет, переполняет наше сердце. А в Псалтире эти слова есть. Но это так, я просто вам рассказал, чтобы вы знали, что когда будет больно и трудно, или наоборот очень радостно, открывайте книгу «Псалтирь». Ищите там выражение ваших чувств. Говорите Господу: «Господи, вот пусть эти слова будут моей молитвой. Я не могу лучше сказать, чем псалмопевец говорит. Но это мои слова тоже». Итак, природа наших эмоций. Наши эмоции являются не просто результатом борьбы с людьми. Вот это очень важный момент. Или с событиями. Они вскрывают наши самые глубинные вопросы о Боге. В основе всех разрушительных и неприятных эмоций лежит вопрос. Действительно ли Бог есть любовь? Мы не всегда осознаем этот вопрос. Но очень часто, когда нас наполняют разрушительные эмоции, за всем этим стоит вопрос: «Господи, а Ты кто? Почему Ты допустил это событие, этого человека в моей жизни?» И очень часто вот это понимание, кто для меня Бог, какой Бог сейчас в моей жизни, оно влияет на наши взаимоотношения. И сейчас мы с вами посмотрим одну интересную табличку. Смотрите, тут цветок для вас, я сейчас гляну. Немного видно, будем считать, что вы видите. Находимся между двумя, каждый человек время от времени находится между двумя установками нашего сердца. Я сомневаюсь в Божьей любви или я доверяю Божьей любви. Вот тут внизу колоночка за цветком. Там написано: «Я доверяю Божьей любви». Потому что кто-то из вас не может прочитать. Там выше будем читать уже, все вы будете видеть. Итак, первая установка: я сомневаюсь в Божьей любви. И когда я сомневаюсь в Божьей любви, значит, мне надо выжить одному в этом мире как-то. Мне надо найти способ выживания с вот этими вот трудными людьми, которые меня окружают, и я один. Я не уверен, что Бог со мной. Я не уверен, что Бог плачет вместе со мной. Я не уверен, что Бог может меня поддержать в моих трудных отношениях. И вот вторая установка – это я доверяю Божьей любви. Как бы ни было трудно, я знаю, что Господь рядом. Я знаю, что Он меня любит. Я знаю и верю, что Он меня не оставит. Вот это две фундаментальные, основные установки человеческого сердца. Из них рождаются и наши эмоциональные реакции на наших ближних. Вот сейчас вы это увидите. Смотрите. Предположим, я начинаю утро и веряю свою жизнь, доверяю свою жизнь Божьей любви. Я знаю, что Господь меня любит. Я принимаю от Господа эту любовь. И поэтому я встречаюсь со своей женой, и у меня реакция на нее: «Я люблю тебя». Почему? А потому что я получил любовь от Бога для того, чтобы тебя любить. У меня есть ресурс. Всякая человеческая любовь исчерпаема, она рано или поздно заканчивается. И, может быть, вы слышали такое высказывание: «Любовь живет 3 года». Но и рано или поздно у нас нету силы другого любить. Так вот, когда я живу в Божьей любви, у меня есть любовь и для моей жены. Я встречаю ее утром, и у меня есть что ей подарить. Я говорю: «Я люблю тебя». Но когда я не живу в Божьей любви, другая установка сердца, я пустой. И поэтому я встречаю свою жену утром, и у меня она ресурс для любви. То есть ты должна меня любить. ты должна меня любить. Я нуждаюсь в твоей любви. И очень часто люди в браке впиваются друг в друга, ожидая друг от друга, что каждый будет для другого источником любви. Если я не беру любовь в Боге, не получаю любовь от Бога, то я неизбежно начинаю ее требовать от своего ближнего. Понимаете? Потому что я голодный. И если я не утоляю голод по любви в Боге, то я буду поедать свою жену, чтобы она утоляла мой голод по любви. И некоторые семьи живут по принципу дикобраза. Знаете, что такое принцип дикобразов? Как дикобразы живут? Порознь, им холодно, плохо, потому что они далеко друг от друга. А когда они сближаются, чтобы согреться, они колются, а вместе больно. Порознь холодно, а вместе больно. И друг с другом не могут, потому что больно. И друг без друга не могут, потому что холодно. И так всю жизнь живут и мучатся. Потому что у них нет источника любви в Боге. Ты должен дать мне эту любовь. Ты должна. Появляется в семейных отношениях дух требовательности. Но мой супруг, моя супруга не в состоянии дать мне ту любовь чистую, безусловную, которая есть у Бога, потому что мой супруг или супруга, они просто люди, несовершенные. И поэтому они не могут мне дать любовь, которой я нуждаюсь. Поэтому смотрите, что дальше получается. Третий уровень. Я ненавижу тебя. Рано или поздно в семейной жизни или в жизни близких людей начинает накапливаться разочарование друг в друге, которое в итоге выливается в скандалы, в конфликты, во взаимные обвинения, люди унижают друг друга. И это же безумие. Они думают, что если я сейчас по скандалю, он начнет меня больше любить. Некоторые семьи, ну я как вам семейный психотерапевт скажу, некоторые семьи живут по такой вот странной динамике, она есть. И они годами так живут. Ровно. Так все ровно, идет ровно, спокойно, суета какая-то, ну, усталость, труды. Со временем все больше и больше накапливается напряжение. Растет, 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 потом бабах, взрыв. Крики, обвинения, унижения. Бурное выяснение отношений, потом не менее бурное примирение через какое-то время, тоже такой накал эмоций, такой накал страсти, примирение, ой, ты же моя любимая, любимый, ой, все, примиряются. Тут дети, после этого кое-что еще происходит. Бурное. В супружеской спальне. Держится на пике. Потом начинается спад. Потом снова все ровно, ровно, ровно. Снова нарастает напряжение. И, как говорят, наша песня хороша, начинай сначала. И так годами. Я ненавижу тебя. Ты не даешь мне той любви, от которой я жду. Ты разочаровал меня. Или ты разочаровала меня. А здесь я люблю тебя. И я вижу твое несовершенство. Я вижу, что ты меня, может быть, и не можешь любить так, как я этого хотел бы. Но я принимаю тебя. Почему я могу тебя принять в твоем несовершенстве? Потому что у меня есть опора. Мое сердце омывается Божьей любовью. И у меня есть сила принять тебя. Я в Боге получаю эту силу принять тебя. Я не слеп, я вижу твое несовершенство, я знаю твои недостатки, и я вижу, что ты меня не любишь так, как я этого хотел бы. Но ты меня не любишь, потому что ты человек, и ты не можешь меня любить так, как я этого хотел бы, во всей полноте, но у меня есть сила тебя принять. Я принимаю тебя. И когда я сталкиваюсь с гневом в себе, когда я вижу, что я в чем-то тебя не принимаю, отвергаю тебя, злюсь на тебя, то я осуждаю себя. Я говорю, это мое несовершенство порождает во мне недобрые чувства в отношении тебя. Не потому, что ты плохой, не потому, что ты плохая. Моя злость, мои негативные эмоции в отношении тебя – это моя проблема. Я осуждаю себя. И тогда, когда человек так живет, он растет. Вот смотрите, я, например, могу сейчас проповедовать, и пол церкви будет спать. Я скажу, какая бездуховная церковь в Бамберге. Я тут проповедую, а они спят. И я так никогда не поменяюсь. Но есть второй вариант реакции. Наверное, я так проповедую, что люди спят. Мне надо меняться, чтобы они не спали. Видите, две реакции. То же самое в супружеской жизни или в жизни с самыми близкими людьми. Можно осуждать их. Но когда ты критично относишься к себе и понимаешь, что твоя злость, твое отвержение другого человека, твоя неспособность его простить – это не его проблемы, это твои проблемы, это помогает тебе духовно расти. И вот этот человек, у которого есть ресурс Божьей любви, он осуждает себя. А этот человек ненавидит себя, потому что смотрите, как это часто происходит. Я много раз пытался заставить тебя полюбить меня. Когда я вот здесь, когда я сомневаюсь в Божьей любви, когда я не живу в Божьей любви, то я тебя заставляю, чтобы ты меня любил. Так как мне этого хочется. И я много раз заставлял тебя, чтобы ты меня полюбил. Я ненавидел тебя, когда ты меня не любил, так как мне это нужно было. Но в итоге я пришел к ненависти к себе, потому что я разочаровался в себе. Я увидел, что у меня нет никакой способности заставить тебя полюбить меня. И в итоге я прихожу к стратегии «я выживу». И знаете, как таким людям говорят, которые в личных отношениях потерпели какое-то крушение? Им говорят, найди свои сильные стороны и представь их миру. И человек надевает на себя маску, придумывает для себя какой-то образ, за что его могли бы полюбить. Я ненавижу себя, у меня не получилось заставить тебя меня полюбить, но я придумаю какой-то образ, и хоть люди меня будут принимать за это. Сегодня мне позвонил один человек, и делился там всякими моментами своей жизни, и говорит: знаешь, я раньше был открытым, создал образ такого открытого человека, чтобы меня все принимали, любили, и такого немного глуповатого, открытого человека. Но у меня не получилось. Меня не стали принимать так, как я этого хотел. Потом, говорит, я создал образ другого человека, циничного, такого хулигана, жесткого. И меня тоже, я думал, что меня так будут принимать, и меня тоже не приняли. Скажи мне, что мне нужно делать, чтобы меня приняли? Какой образ мне нужно для себя найти, чтобы я был принят в кругу моих друзей? Я говорю: знаешь, я тебе сейчас скажу, представлю такую как бы притчу. Представь себе, девушка купается и начинает тонуть. И она думает: наверное, мне нужно надеть купальник другого цвета, и я перестану тонуть. Я говорю: как ты думаешь, если купальник будет другого цвета, девушка перестанет тонуть? А может, другой вид купальника ей надеть, и тогда она перестанет тонуть? Я говорю: понимаешь, в чем проблема? Проблема не в купальнике, проблема в силе. Ты меня сейчас спрашиваешь, какой образ на себя надеть, чтобы не утонуть. Но вопрос не в образе, не в имидже, который ты создаешь. Вопрос в силе для того, чтобы жить в этом сложном и несовершенном мире. Так вот, эти люди, которые не уверены в Божьей любви, не питаются Божьей любовью, не питаются Божьей силой, они пытаются создать образ, стиль поведения для того, чтобы в этом мире выжить. И они живут напряженной жизнью. Они создают то, что мы называем масками. Да, имидж – это некая маска, которую человек на себя надевает, чтобы его принимали. Кто-то надевает на себя имидж бунтаря, кто-то надевает на себя имидж кроткого и послушного, кто-то еще какого-то. Но если ты не живешь в Божьей любви, ты не уверен в Божьей любви, то, конечно же, ты неизбежно будешь придумывать для себя какой-то имидж. И ты будешь жить во внутреннем напряжении, потому что эта жизнь несчастливая. Но когда ты живешь вот здесь, в Божьей любви, ты в итоге выбираешь, ты видишь, что ты несовершен своей человеческой любви, но ты выбираешь повиноваться Богу. Ты говоришь: Господи, я вижу свою неспособность любить совершенно этого человека, но я выбираю, Боже, быть послушным Тебе. Я выбираю, Господи, учиться прощать. Я выбираю, Господи, учиться принимать. Я выбираю, Господи, учиться претерпеть вот этого человека, который рядом со мной. И мой выбор обусловлен Твоим словом. Я повинуюсь Тебе, Господи. И так рождается определенный стиль поведения. Вы знаете, я сейчас говорю очень важную вещь. Сейчас я вам еще одну... С другой стороны, мы на эту схему посмотрим. Родители дорогие, вопрос не в том, чтобы ваши дети были просто в адвентистской церкви. Можно быть в адвентистской церкви, создать для себя определенный имидж и так и не знать Божьей любви. И человек будет всю жизнь в церкви внешне адвентистом, но в глубине своего сердца несчастным, потому что он не будет знать живого Бога. Разве вы хотите, чтобы вашим детям так было? Вот смотрите, две стратегии. Представьте себе, в семье рождается девочка, в адвентистской семье. Она как ребенок воспринимает Божью любовь через родителей. И, конечно же, нет родителей с совершенной любовью. И как любой ребенок, она входит вот в сознательную жизнь вот этим вот требованием детским. Я нуждаюсь в тебе, папа, мама, я нуждаюсь в тебе, в твоей любви. Но она от родителей не получает той любви, которая ждет ее сердце. А родители не ориентируют ее на получение Божьей любви. Они ей говорят, религия – это вот это делай, вот это не делай, вот это ешь, вот это не ешь, туда ходи, а сюда не ходи. Запреты имеют смысл, и они должны быть. Но они имеют смысл только тогда, когда они работают на то, чтобы ребенок соприкоснулся с Божьей любовью. Понимаете? И смотрите, что получается. Ребенок не находит Божьей любви, а у родителей он получает несовершенную любовь, эта девочка. И когда она доходит, предположим, до подросткового возраста, начинается период конфликтов с родителями. И очень часто дети-подростки ведут себя вызывающе, и об этом светские психологи говорят. Потому что им надо увериться, что родители их любят. Все скандалы, все сложное поведение детей-подростков очень часто за этим стоит. А вы меня таким, такой полюбите, какая я сейчас? И эта девочка скандалит со своими родителями. Родители не умеют на нее реагировать, реагируют в ответ тоже нехорошо. Вот. И в итоге эта девочка приходит к ненависти к себе, к самым, у самых главных для меня людей в моей жизни, я не смогла получить любовь, я ненавижу себя, я ничтожество. И очень часто подростки, несмотря на них внешний гонор, если вы искренне и по душам с ними начнете говорить, они вам расскажут, как они ненавидят себя, насколько у них низкая самооценка. Но эта девочка находит в себе сильную сторону. Ей же надо как-то выжить. Она находит в себе внешнюю красоту. И видит, что мальчики обращают внимание на внешнюю красоту, а она достаточно внешне красива, и она понимает, что это ее сильная сторона. Она видит, что у нее есть сильная сторона, это ее тело. И своим телом она может завоевать хоть какую-нибудь любовь. И в итоге эта девочка становится девочкой легкого поведения. Она так выживает. Это единственный ее способ почувствовать, что она хоть как-то, хоть кем-то любима. И все люди ходят и осуждают эту девочку. Говорят, о, докатилась. А теперь смотрите дальше. В этой же общине растет мальчик. Он также у родителей не получает, родители не смогли его помочь ему соприкоснуться с Божьей любовью. Он также нуждается в любви от родителей. Но родители ее ему не дают. Когда оно входит в подростковый возраст, оно входит тоже разочарованным в любви своих родителей. Но он с родителями не скандалит. Он просто находит для себя свои дела, за которые его никто не порицает и не ругает. А наоборот, хвалят. У него тоже нет отношений с родителями. У него тоже нет близких отношений с родителями. Он тоже в них разочаровался, но он просто от них отдалился. И все. Но он заметил, что у него есть одна сильная сторона, за которую его хвалят. Все говорят, как, в церкви говорят, какой он общительный, как он замечательно стихи рассказывает на сцене, какой замечательный мальчик. Он слышит эту похвалу, и он понимает, что вот это его сильная сторона. И он становится в итоге, он тоже ненавидит себя, и он ищет эту сильную сторону, он становится молодежным руководителем церкви. И все говорят, ой, какой он замечательный у вас сын. Потом он поступает, предположим, в Фриденсау, учится на пастора, становится пастором, говорит блестящие проповеди. И все говорят, какие проповеди он говорит. Какой замечательный пастор у нас. А все эти блестящие проповеди только ради того, чтобы завоевать любовь у людей. У него тоже нет, его сердце тоже не соприкасается с Божьей любовью. Он нашел способ жизни, как завоевать любовь. Эта девочка нашла способ жизни завоевать любовь своим телом, а мальчик нашел способ жизни завоевать любовь своими прекрасными проповедями. Скажите, в глазах Божьих, чем они отличаются? И об этой девочке, и об этом мальчике Господь плачет. Потому что ни он, ни она не знают, что значит Божья любовь. И они живут во внутреннем чудовищном напряжении. Этот мальчик, он создает семью, но жена чувствует, что он ее не любит, он не способен ее любить. Он рядом, он добрый, он вежливый, он хороший, но она чувствует, что там в глубине его сердца лед. Он тоже не способен любить. Потому что ты можешь любить только тогда, когда получаешь любовь в Боге. И никак иначе. Мы хотим, чтобы наши дети были воспитанными, и это хорошо. Мы хотим, чтобы наши дети были христианами, и это хорошо. Мы хотим, чтобы наши дети стали членами церкви, и это хорошо, и это очень важно, но это не все. Потому что самое важное – это когда наши дети смогут встретиться с этой удивительной Божьей любовью. Тогда у них будет способность любить, терпеть, прощать, даже тогда, когда их унижают, когда их обижают, они смогут любить, и нет большего счастья тогда, когда ты можешь любить даже трудных людей. И нет другого покоя человеческому сердцу. Мы никогда не сможем найти гармонию эмоциональную в своем сердце до тех пор, пока наше сердце не будет укоренено в Божьей любви. Никогда. Я в своей жизни так много встречал адвентистов, которые живут, поклоняясь Богу и скрежеща зубами. И в этом христианстве нет никакой радости, никакого мира, никакой любви, никакого покоя. Им постоянно надо с кем-то воевать, постоянно нужно кому-то чего-то доказывать. И проживать годы так, разве этого Бог от нас хочет? Разве ради этого Он приводит людей в церковь, чтобы они, скрежеща зубами, сжав кулаки, поклонялись Ему? Ведь Он приводит для того, чтобы мы окунулись в Его любовь и могли передавать Его, ее тем, кто рядом с нами. Все остальное важное. Но самое главное, если его нет, то нет ничего. Все остальное теряет всякий смысл. Ой. Я вообще говорю не то, что запланировал. Ну ладно, все равно. Значит, это так надо. Я вам сейчас расскажу одну историю, кто-то ее уже слышал. В одной общине проходило крещение. И вот тут на сцене был бассейн. С этой стороны была занавеска, и там переодевалось несколько женщин. А с этой стороны была занавеска, и за ней переодевался один мужчина. Первыми пошли женщины, пошла первая женщина, с этой стороны была ступенька, тут занавеска, где переодевался мужчина, и ступеньки в бассейн вниз. Ну и вы знаете, что в воде ступеньки скользкие, мужчина стал, то есть женщина стала на ступеньку, немного поскользнулась, автоматически схватилась за занавеску, за которой переодевался мужчина, и перед всей церковью предстал брат, единственной одеждой которого был стул. В том помещении не было окон, и диакон, увидев ситуацию, выключил свет в помещении, надеясь, что мужчина в темноте сориентируется. Но когда он через несколько минут включил свет, онемевший от страха мужчина так и стоял перед церковью. А теперь представьте себе, чтобы к этому мужчине подошел пастор и сказал: «Отдай стул. Тебе он не нужен». Этот бы мужчина сражался за этот стул до последней капли крови, правда же? Потому что это единственное, что прикрывает его наготу. Так вот, к чему я это говорю? Для вот этой девочки, для вот этой девочки, да ладно, пусть это будет. Для этой девочки, которая ведет себя, девочки легкого поведения, сказать: прекрати это легкое поведение, да, жить так, это забрать у нее стул. Это ее единственный способ выжить, понимаете? Для этого мальчика, который стал хорошим пастором и говорит блестящие проповеди, чтобы завоевать любовь, его блестящие проповеди – это единственный способ выжить. Сказать: ты давай перестань так проповедовать, тебе это не надо. А как мне тогда завоевать любовь? Понимаете, просто обличение, просто упреки, они не работают, освобождая человека только любовь, с которой он встречается в Боге. И вот тогда, когда ты знаешь, что ты ценен, ты любим, ты принят Господом, тебе не надо никому ничего доказывать. Тебе не надо отстаивать собственную ценность в этом мире, потому что ты знаешь, что ты ценен, и ты принят, и ты любим. Даже если все отвернутся от тебя, ты знаешь, что ты ценен, принят и любим. И ни один злой человек не сможет тебе внушить, что ты ничтожество. Помните, мы говорили, что трудные люди часто манипуляторы, они пытаются нам внушить, что мы ничего не стоим, для того, чтобы нами манипулировать. Они пытаются внушить нам чувство вины, чтобы нами манипулировать. Но когда ты любим, никто не может тобой манипулировать, потому что ты знаешь собственную ценность, и твоя ценность в Боге. Помните замечательный пример из Лютера, когда он сидел, и там вот как легенда, да, к нему пришел сатана с длинным списком его грехов. И вы помните, как Лютер отреагировал на это? Он сказал: так у тебя же еще не все. У тебя не все написано про меня. У меня их еще больше. Но кровь Иисуса Христа очищает меня от всякого греха. Когда ты любим, ты так реагируешь на обвинения, на справедливые или несправедливые. Ты знаешь, кто ты, но ты знаешь, что ты принят, ценен и любим Богом. И тогда, когда к тебе человек приходит и начинает тебя в чем-то обвинять, в чем-то упрекать, ты свободен. А когда ты не свободен, то наша типичная реакция, когда нас обвиняют в чем-то, сам такой. От такого слышу, да? Посмотри на себя. Мы начинаем сразу защищаться. А когда ты любим, тебе не надо защищаться, потому что ты знаешь, что Господь сказал, что ты ценен в его глазах. Высший авторитет вселенной сказал, что ты для него много стоишь, и тебе тогда никому ничего надо доказывать. Самая авторитетная личность во вселенной оценила тебя и приняла тебя. Кому тебе еще чего-то доказывать? Зачем? Я закончу сейчас. Я расскажу один пример. То, чего делает Божья любовь. Я так хочу, чтобы мы переживали это чаще. Когда я был пастором в Сибири, к нам в церковь приходило много студентов. И пришла одна студентка медакадемии, медуниверситета, если по-вашему. Она так открылась. Она хотела принять крещение. Но у нее очень богатый дядя, родители надавили на нее, чтобы она в эту секту не ходила. И она перестала ходить. Но отношения, ну, мы поддерживали. И у нее жизнь пошла, как сказать, вверх тормашками. Ты сможешь перевести? Вот. А в личных отношениях у нее ничего не ладилось. Она стала очень хорошим специалистом, уважаемым врачом. А в личной жизни была глубоко несчастна. И потом, когда я уже уехал из Тюмени, я время от времени туда приезжал, и я посещал тех людей, которые перестали ходить в церковь. И заходил к ней, пригласил ее на программу, она пришла, я ей сказал, она сказала: ну ты приехал, я пойду, послушаю. Вот, и она выходила на программу, я ей сказал: если ты захочешь креститься, я брошу все, сяду на самолет, прилечу тебя и крещу. Говорю, для меня это будет радость. Прошло несколько месяцев, и я получаю от нее сообщение. Саша, я крещусь. Я подумал, ну, наверное, это после моей программы. Но это не было после моей программы. И это хорошо. После Нового года она приехала к нам. Она была в Москве на повышении квалификации и заехала к нам и рассказала свою историю. У нее не было детей, и у нее родился племянник. И она полюбила его как родного сына. Но когда племяннику было где-то 3 месяца, он тяжело заболел. И она, как врач, понимала, что он серьезно заболел. И она говорит, я пришла домой и стала молиться Богу. Стала говорить, Господи, исцели его. И тут, говорит, я подумала, я же курю. Как я могу просить Бога, чтобы он исцелил моего племянника, если я курю? И говорит, я сказала, Господи, я не буду курить, ты только его исцели. И он говорит, мой племянник выздоровел. И я понимала, что это была рука Господня. Я как врач, она говорит, понимала, что Господь вмешался в его исцеление. Но, говорит, когда он выздоровел, через какое-то время я поняла, что я не могу держать себя. И говорит, представь, она мне говорит, представь, Саша, я врач. Она жила там на 11 этаже в доме. Однажды вечером магазины все были закрыты. Я спустилась вниз к подъезду, стала собирать окурки и докуривать их. Я все, я говорит, я не смогла сдержаться, я снова начала курить. Через несколько месяцев племянник снова заболел. У него случилось, ему было, по-моему, 6 или 7 месяцев, этому мальчику, у него случилось нагноение шейки бедра. А мы сделали тяжелейшую операцию. И она говорит, я пришла к нему в больницу. Он меня уже узнавал, знал. И он лежит в кроватке на вытяжке, знаете, ножки так вверх. Ну, надо, чтобы тут все правильно срослось, ножки вверх, и он так лежит. Вот. А кроватка детская, и там такие прутики, как бы, ну, чтобы ребенок не упал. И сидит отец этого мальчика, и наклонился ему через эти прутики. И получается, что этот мальчик, ну, как будто за решеткой. И отец... Говорит ему, так наклонился и говорит, за кого сидишь? И я, говорит, слушаю ну, то, что он говорит. А этот ребенок, говорит, меня увидел и так обрадовался, говорит, мне. И она говорит, я понимаю, он за меня. И она говорит, я вот этот вопрос, за кого сидишь, он в моем сознании трансформировался. И вопрос другой, за кого висишь? Ну он же подвешенный, ножки подвешены, за кого висишь? И я понимаю, что этот ребенок висит за меня. Но он мне так рад. Вот этой чистой детской радостью. Он меня не обвиняет, не судит. Он мне рад. А потом, говорит, моя мысль пошла дальше. Я мысленным взором представила Иисуса Христа распятого. Я увидела его на Голгофе. И в моем сознании звучал тот же вопрос: за кого висишь? И я понимала: за меня. Но она говорит: не это сокрушило мое сердце. Я вдруг поняла, что он, распятый, висит на Голгофе за меня, за мои грехи, и он мне рад. Вот такой же чистой детской радостью, как мой племянник. Он мне так же рад, мне, грешнице. Он меня так любит, что даже тогда, когда он распят за меня, он меня не судит, не отвергает, не упрекает. А вот этот Иисус, распятый за меня, мне рад. И она говорит: эта любовь покорила мое сердце. И вот говорит: сейчас я на курсах повышения квалификации, у нас там бывают кофе-брейки, и женщины выходят и курят дорогие сигареты. Иногда я чувствую запах дыма, и во мне пробуждается желание закурить. Но она говорит: как вспомню, как он любит. Не могу курить. Не могу. Как вспомню, как он любит. Не могу судить своего ближнего. Не могу. Как вспомню, как он любит. Не могу сплетничать. Не могу. Как вспомню, как он любит, не могу не прощать. Не могу не прощать, когда вспомню, как он меня любит. Как я могу не прощать? Как вспомню, как он любит, не могу жить в ненависти. Не могу. Потому что он так любит. Вот что делает человеческим сердцем Божья любовь, преображая, изменяя не страхом, не упреками, не унижением, а удивительной Божьей благодатью. Иисус жил в этой любви. И я сейчас просто прочитаю последние слова. Это из книги «Желания веков». Смотрите, какой была его эмоциональная жизнь. Потому что он жил в любви Отца и в доверии любви Отца. В сердце Христа, где царила совершенная гармония с Богом, был совершенный мир. Похвала никогда не приводила его в восторг, а порицание и разочарование не выбивали из колеи. Испытывая самое ожесточенное противодействие, подвергаясь самому жестокому обращению, он не терял присутствия Духа. Вот в чем секрет эмоциональной стабильности, гармонии Иисуса. Он жил в доверии любви своего Отца. Сегодня люди больше надеются на психологию, на способы контроля, самоконтроля над своими эмоциями. Но у нас есть лучший ресурс, исцеляющий, преображающий, изменяющий наши искалеченные, изуродованные, кровоточащие сердца. И Бог предлагает его каждому из нас просто научиться жить в доверии и любви Отца. И тогда, когда ты так живешь, ты перестаешь бояться, ты перестаешь ненавидеть, ты просто любишь, так как Иисус. И проживаешь жизнь так, как Иисус, вот так, как мы только что с вами прочитали. И лучшего пути нет. Помолимся. Отче, ты знаешь все. Ты знаешь наши самые глубокие раны, наши обиды, боль нашего сердца. Ты знаешь, Господи, когда мы бываем в ярости, когда нас разрывает на части ненависть, когда мы раздражены, и ты знаешь, когда мы плачем. И мы благодарны, Господи, что в самых мрачных, самых трудных моментах нашей жизни, когда нам было невыносимо больно, ты был с нами. Мы благодарны, Господи, что ты не отступаешься от нашего сердца и продолжаешь терпеливо вести нас к жизни, учить нас к жизни в твоей удивительной любви. И сегодня мы молим тебя, Господи, чтобы ты исцелил наше сердце твоей любовью. Мы молим тебя, Господи, чтобы твоя любовь переполняла нас, чтобы мы могли ее отдавать нашим мужьям, нашим женам, нашим детям, нашим родителям, нашим братьям и сестрам, миру, который нас окружает. Отче, мы снова и снова приходим к Тебе, потому что мы понимаем, что без Тебя наша жизнь – это не жизнь. Обнови нас Твоей любовью во имя Иисуса Христа. Аминь.